«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
21 декабря 2018 года в Москве скончался Михаил Михайлович Оленов. Десятки учеников и коллег напишут о нем как о великом искусствоведе, но нельзя, чтобы утонула еще одна тема его жизни, чтобы остался неназванным еще и другой мир, который открывал Оленов своим ученикам и друзьям. Этот другой мир – мир языка. Обычного человеческого языка, не философского, не искусствоведческого, не политического, не научного, не идеологического. С середины 1970-х годов, начала нашей дружбы, было несколько языковых тем, которые волновали Оленова, как ученого, историка искусства и художника, эту историю преподававшего. Одна – это поиск подходящего языка, которым можно было бы понять увиденное, усложнить простоту зрения. Оленов понимал это так, что за каждым произведением искусства стоит невидимый чертеж, то, что потом назовут гипертекстом или лес поэзии и близких к поэтическим текстам. Разобравшись в них, научившись вслушиваться в эти поэтические тексты, только и можно увидеть и произведения изобразительного искусства или архитектуры. Собственно говоря, вся визуальность – это и есть область встречи разобранного поэтического языка и вот этого, как будто все время маячащего перед глазами изображения. Адмиралтейство, например, в стихах Мандельштама. Другого такого историка искусства, который разбирал бы картину, здание, улицу, целый город, воспользовавшись как острым скальпелем, стихотворными строчками, в этой стране больше не будет. И не потому только, что новые поколения не знают наизусть стихов. Прогуглят Яндексом, чего там. Одна проблема в качестве, в отборе. Прогуглить они, может, и прогуглят, но не смогут отличить значащее от значения не имеющего. Другая проблема в понимании, что между произведением изобразительного искусства и произведением искусства словесного есть еще один промежуточный словарь некоего общественного договора. Например, о приемлемом и неприемлемом, о том, что обязательно должно произойти после того, как сказаны такие-то и такие-то слова. Цитирую. «Если о рассеянном, скользящем взгляде говорится беглый взгляд, то противоположное состояние можно назвать задержанным или замедленным вниманием», пишет Оленов. Этого оленовского замедленного внимания, первые результаты которого он начал сводить в конце 1980-х, опубликовать в начале 90-х. Потом они вышли в сборнике статей под неудачным названием «Тексты о текстах» в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2003 году. Этого замедленного внимания читающая Россия просто не поняла. За вычетом узкого круга, настолько узкого, что сегодня им, так сказать, социологически вполне можно пренебречь. Это хорошо видно по некоторым толстожурнальным рецензиям середины нулевых годов. Как получилось, что важнейшие выводы Оленова остались, говоря полуказенным языком, невостребованными? Ответ печален. Как в 1930-е, так и в наши годы, почти 90 лет спустя, аудитория испытывается и испытывалась на совершенство оболваненности, заведомого безропотного согласия с насилием над разумом и волей людей. Основная философия отказа от поиска новой речи звучит примерно так. Лишь бы только все было, ну, хотя бы не намного хуже, чем сейчас. И эта массовая уверенность, что слова и речи не имеют никакого значения, пока сохранится вкус к жизни, оказалась важнее, чем поиск истины и так называемого смысла жизни. Оленов показал, каким образом советское и современное ему русское общество расставалось с языком понимания. Вместо замедленного внимания к мелочам внедрялись простые крупные банальности. Полюбить мучителя и отказаться от своего «я» ради сохранения роевого целого. А потом сама пойдет родимая. Сама себе объяснит и детеныша своего схарчит, по слову Розанова. «Абсурдно», – писал Оленов, – «но в то же время элементарно понятно, что автора, историю не будут слушать и принимать во внимание именно потому, что обожествили, приняв пьесу к исполнению, и свято верит, что никакой другой образ не достоин быть воплощенным на данной сцене вообще». Кассандре не верит. И хотя каждое из ее пророчеств, совершаемых по ходу действия, исполняется, но в исполненном виде они либо неузнаваемы, либо ликвидированы те, кто помнит, и могли бы идентифицировать пророческий образ с тем, что исполнилось. История перестает быть наукой. в смысле способности научать, учить уму-разуму строящих социализм в исполнении ее же прежних пророчеств, что попросту означает потерю способности научаться, извлекать уроки из собственной текущей истории. Конец цитаты. Незадолго до начала тяжелой болезни, которая увела от нас Алинова, Михаил Михайлович повел в Третьяковку группу моих студентов, отправлявшихся в первое свое сознательное путешествие в Рим. Мы, преподы, впервые попали в этот город уже взрослыми людьми. Мне было под 40, а Миш, кажется, даже за 50. 17-18-летние бакалавры старались понять, от чего это, ведя экскурсию на тему образ Рима в русской живописи 18-20 века. Алинов читает им столько стихов от Пушкина и Тютчева до Ходосевича и Блока. Зачем вводит их в состояние, которое их экскурсовод так любил в представлении Мандельштама? Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор. И только после поездки, когда в их сознании соединились миры Рима и нашего, этого третьего холодного кольца Юпитера, все постепенно стало становиться на свои места. Если не получается распознать, расслышать, что сделалось с человеком сталинская и брежневская Москва, нужно забежать в не очень далекий Рим, Муссолини. Увидеть в каменном и бумажном мусоре повседневности обрывки, обломки чего-то значительного. В отличие от многих искавших и ищущих убежище в истории искусства, вообще в культуре, Алинов показывал, что это бегство – позор для разумного человека, живущего в истории, в своей истории. Тем более для исследователей русского искусства. У него и у его безвременно ушедшей жены Оли Алиновой был этот другой русский мир – Владимир, со своим мало кому внятным текстом. Вот почему еще он испытывал потребность в составлении словаря для чтения советского искусства на фоне искусства русского. Вот почему Алинов не стеснялся и вполне утилитарного растолкования, например, архитектурного пиршества нашего лучшего в мире метрополитена. За ритуалом подземного сосуществования коллективного тела он обнаруживает, как по-прежнему дышит лежащий в анабиозе дракон бесчеловечной эпохи, как со самого тянутся беспамятный и бессловесный. Но и им он умел дать высказаться, когда из случайной ошибки молодого и беспомощного перед лавиной мирового искусства человека вдруг вырывается точное слово, переозначивающее целую эпоху. Как-то раздав экзаменуемым студентам репродукции классических произведений для атрибуции на Верещагинский «Апофеоз войны», он получил от студента новое название. «Грачи прилетели». Как сказали бы четверть века спустя, приехали. Сардоническая правильность этого ответа оттуда же, от Кассандры. Пригляделось за десятилетия наше сообщество к апофеозам войны. А от старика Саврасова помнится только сочетание слов. Сочетание слов для понимания нашей эпохи знал Михаил Алинов. Только малая часть этого знания была доверена бумаги.